Дифирамб.
Мы начинаем нашу программу «Дифирамб». Сегодня она не совсем обычная. Во-первых, она необычная тем, что я веду ее не одна, а с Ксенией Басилашвили. Ксюша, еще раз добрый день.
Добрый день.
А во-вторых, сегодняшняя передача посвящена человеку, который, к сожалению, не может прийти к нам в студию, чтобы услышать все наши дифирамбы в его адрес, поскольку его нет уже на Земле очень-очень-очень много лет. Но зато есть в Москве дом, который тесно связан с его именем, и этому дому, а также всему тому, что там в нем находится, и будет посвящена наша и сегодняшняя передача, которая завтра откроет цикл программ, посвященных Третьяковской галерее.
Ну что ж, господа, увидимся у Павла Михайловича в собрании. Шедевры посмотрим и на барышень поглядим. Кстати, там такие барышни. Вы их все прекрасно знаете. Ксения Ларина и Ксения Басилашвили. Ну, все, господа, все, пора.
Каждое воскресенье после 14 слушайте совместную передачу радиостанции «Эхо Москвы» и Государственной Третьяковской галереи «Собрание Третьяковки». Ведущие передачи Ксения Ларина и Ксения Басилашвили. В это воскресенье, 5 февраля, в передаче «Собрание Третьяковки» «Жизнь и приключения картины художника Василия Сурикова «Боярыня Морозова». В передаче принимает участие заведующая отделом живописи второй половины 19-го, начала 20 века Галина Чурак.
А перед тем, как начать знакомство с шедеврами Третьяковки, мы должны, конечно же, подробнее познакомиться с основателем Третьяковской галереи, с Павлом Михайловичем Третьяковым. Именно он и является героем сегодняшней программы «Дифирамб». Я думаю, что Ксюша, наверное, представит наших гостей сегодняшних, да?
Да, это Ирина Сергеевна Ненарокомова, автор жизнеописания Павла Третьякова. Ее книга неоднократно переизданная, так и называется, «Павел Третьяков и его галерея». Я сейчас с удовольствием держу одно из изданий в своих руках. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Сергеевна. И Татьяна Единкова, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Наша задача сегодня с вами какая? Ну, во-первых, напомнить слушателям, кто такой Павел Третьяков. Конечно же, постараться как можно более подробно и красочно описать его человеческие черты. Что, откуда в нем это все взялось, откуда эта тяга появилась к собирательству, и с чего все начиналось. И вообще, сам ли Третьяков был художником? Он умел рисовать? Это вопрос, который занимает любого школьника, когда он впервые сталкивается с этим именем, спрашивает. А он сам картины писал, Ирина Сергеевна?
Нет, сам он не писал никогда картин. Но совершенно явно, что в детстве он очень, наверное, хотел это делать. Очевидно, не получилось, не нашел в себе такого таланта. И в результате просто вот стал собирать книги, иллюстрированные всякие материалы. Потом стал покупать картины такие. Сначала на Сухаревку ходил, то есть еще когда не знал, только прокладывал как бы путь к своему собирательству, голландцев стал покупать. Вот, а потом уже перешел к покупке именно русской живописи и поставил себе вот такую цель — создать общедоступный музей русской живописи. Вот. Но, вы знаете, вот если говорить о Третьякове, мне бы хотелось начать с того, что недавно как раз по вашему радио была передача, в которой просили слушателей назвать имена людей, являющихся для них как бы моральным авторитетом. И вот если бы такой опрос был проведен в последние трети XIX века в Москве, то я думаю, что очень многие назвали бы именно, даже подавляющее большинство, именно Павла Михайловича Третьякова.
А по каким критериям? Только потому, что...
Вы знаете, что вот прежде чем говорить о его характере, обо всем, я бы хотела просто вот, если позволите, зачитать маленькую сценку. Очень много есть воспоминаний о Третьякове. Вот это вот просто его современница Дмитриева описывала вот такую сценку, которая говорит о том, как относились к Павлу Михайловичу современники. Она пишет: «Как-то мой муж ехал на извозчике по Мясницкой». На Мясницкой находилось училище живописи, ваяния и зодчества, и там жили многие художники. Впереди он обратил внимание на кого-то едущего на плохой лошадке в стареньких санках с порыжелой полостью. Вид кучера какой-то неказистый, а седока совсем не было видно за большим поднятым воротником шубы. Однако все встречные на хороших рысаках с блестящей сбруей, с толстыми нарядными кучерами, только увидев встречную скромную фигуру, усиленно все кланяются. Мужа это заинтересовало. Кто же это заслуживающий такого почета? Он попросил извозчика обогнать впереди едущего, и когда обогнали, муж мой оглянулся и с восхищением увидел Павла Михайловича. Обеими руками шапку снял и как можно низко поклонился Павлу Михайловичу, великому создателю Третьяковской галереи. При его на редкость поразительной скромности тут был виден громадный почет и уважение всей Москвы. Угу. Вот, собственно, таких воспоминаний существует огромное множество, и в книге Павла Михайловича, его старших дочерей, это Вера Павловна Зелоти и Александра Павловна Боткина особенно, существует огромная переписка, дневники, мемуарные всякие работы. И что в них поражает? Что обычно, когда о человеке пишут, один пишет что-то одно, другой противоречит там другое, в зависимости от того, какой стороной, что ли, повернулся к нему человек. Но все, кто писал о Третьякове, абсолютно все отмечают абсолютно одни и те же черты характера и даже внешнего облика собирателя. То есть как бы это была настолько цельная натура, чтобы подобрать какие-то другие слова и увидеть другие черты было просто невозможно. Вот в этом плане он был человек удивительный.
Давайте мы сейчас дадим слово Татьяне. Татьяна, может, вы дополните что-то, вот ваше видение этого человека?
Ну, тут можно добавлять действительно много и в разных аспектах. Но первое, что бы мне хотелось сказать, мне бы хотелось упомянуть родителей, братьев Третьякова и Павла Третьякова, поскольку Михаил Захарович Третьяков, он был человеком, не имел такого, ну, какого-то специального образования, но имел домашнее образование и очень заботился о том, чтобы правильно воспитывать своих детей. И в одном из своих завещаний он написал, завещал своей жене, причем близкий конец, сыновей воспитывать, прилично образовывать, от сословия и от торговли не отстранять. И для него очень было важно передать своим сыновьям вот это вот чувство причастности к третьему сословию, чувство гордости за принадлежность к купечеству. Угу. И не случайно где-то уже в середине жизни Третьяков напишет Крамскому: «Я купцом и родился, я купцом и умру». И вот это очень важная, на самом деле, тоже характеристика для общественного сознания второй половины XIX века. Потому что статус купца, который чувствовал себя ответственным за свою страну, за свой родной город, который оказывал, содействовал как бы благотворительности, был обеспокоен и озабочен судьбой вот своего города, это очень как бы такая вот была важная, интересная тема. И Третьяков, помимо того, что в 28 лет он пишет в своем завещании о том, что он хотел бы создать галерею национального искусства, в 28 лет это было написано первое завещание.
А что там был повод для того, чтобы написать завещание?
Повод, потому что даже не было 28 лет, может еще быть, да, в начале года, в мае
повод
он
был
писал.
Такой: Третьяков отправляется за границу, в неведомые чужие края. И положено было по договоренности с партнерами составить завещание. И вот Третьяков интересным образом на самом деле распределяет все то, что он получил от своего отца, и то, что было им уже заработано к 28 годам. И одним из первых пунктов он говорит о том, что он просит не осмеять его желание и говорит о том, что он хотел бы создать галерею русского искусства, галерею национального искусства. И дальше он рассказывает о том, как он видит эту галерею, что она должна быть основана обязательно на частной инициативе, ни в коем случае не обращаться к помощи чиновникам и официальным лицам. И в этом есть, опять же, его московское происхождение. Он москвич, который по духу своему всегда противостоял официальному Петербургу. Ну и там дальше очень много интересных, как бы, есть таких моментов в этом завещании, но всего, естественно, не скажешь. Что мне еще хотелось бы сказать о том, что вот сама благотворительная деятельность Павла Михайловича Третьякова, помимо музея, помимо того, что в течение всей жизни Павел Михайлович Третьяков неизменно каждый год отчислял большие деньги по тем временам на содержание Арнольдовского училища для глухонемых. Помимо этого, он делал очень большие благотворительные взносы. И когда начинаешь погружаться вот в эту стихию его жизни, то всякий раз поражаешься, как человека хватало помнить обо всем заботиться и никому не отказывать. Ну, то, что он помогал художникам, мы все, безусловно, знаем. Ну, например, вот такой факт. В начале 60-х годов братья Третьякова дарят московскому зоопарку лису. Знаете, такая неожиданная вещь. В середине, по-моему, 80-х годов или в начале 90-х годов Павел Михайлович обращается, и он не отказывается, он дает большую, приличную денежную сумму на строительство православного храма в Токио. Не в Москве, а в Токио. Понимаете? И таких вот примеров, их очень много. И они всякий раз, в общем-то, удивляют. Помимо того, что у него было главное дело его жизни, на которое он работал, работал с большим усердием, и все, собственно, денежные средства шли на создание Третьяковской галереи. И поэтому их образ жизни был чрезвычайно аскетичным, подвижническим, почти подвижническим. И вся семья жила... достаточно скромно по воспоминаниям современников, потому что главное дело жизни Павла Михайловича Третьякова – это вот...
А вот скажите, а вот эта способность, эта черта такая удивительная, способность отдавать – это врожденная черта характера или все-таки это, он к этому пришел в какой-то момент? Вот как вы думаете? Пожалуйста, Ирина Сергеевна.
Я думаю, что, конечно, это и врожденная черта характера. Я вообще хотела передать...
Передается по наследству.
Нет, может быть, и не по наследству. Тут очень трудно это определить, потому что Сергей Михайлович тоже был человеком, естественно, очень...
Брат.
Родной брат, да. Павел Михайлович в 32-м году родился. Сергей Михайлович был немножко моложе, в 34-м. И он, конечно, был совершенно другого склада характера. Вот как раз я начала говорить о его характере, о том, каким он был человеком. Все, естественно, сначала выделяли его совершенно исключительную порядочность, редкую. И его слова, что мое слово крепче документа, которое... Да, он написал это в письме, и это была просто истинная правда, это знали все. Там, допустим, Наталья Поленова, жена художника Василия Дмитриевича Поленова и тоже сама художница, она писала: Третьяков – это человек с такой репутацией, просто единица в России. То есть это был эталон, единица порядочности, совестливости. Может быть, он, наверное, он и родился таким, и плюс выработал
в себе что-то
такое.
При этом еще деньги зарабатывал.
При этом зарабатывал деньги. Причем очень интересно, вот то завещание, о котором перед этим было сказано, ведь там как, он получил от отца какой-то определенный капитал, и потом вот уже в своем завещании, в последнем уже незадолго до смерти, в 90-х годах, он написал, что сначала хотел оставить своим детям ровно столько, сколько ему оставил отец. Потом он, правда, увеличил вдвое этот капитал. Вот. Он был человеком очень скромным, все отмечали его скромность. Он, например, носил всю жизнь абсолютно темные сюртуки одного и того же покроя, причем каждый сюртук носил очень долго. Поговорка «щи и каш» это для него была просто в буквальном смысле применима, потому что он очень любил.
Он так в черном теле всю свою семью держал?
Нет, не всю семью. Это он относился только к себе. Вот именно вот так вот. Было какое-то вот огромное именно к себе вот такое очень строгое отношение. Он делал поблажки, естественно, там, жене, детям потом. Но вообще вот этот вопрос моральный, нравственный, может ли он тратить много, столько денег на галерею, сколько он тратил, когда у него есть семья, и семья большая, шестеро детей было в тот момент, этот вопрос его волновал всегда, в течение всей жизни. Об этом можно говорить, потому что писал он об этом всерьез и много только дважды. Он писал об этом в 76-м году Крамскому в письме. Тогда он такие слова говорил, что раз есть семья, то постоянно жди препятствий к исполнению каких-нибудь самых неотложных предприятий. И потому, если кто может ради идеи все другое, самое близкое сердцу отодвинуть на второй план, пользуйся первой удобной минутой и не оглядывайся. То есть, и еще он сказал тогда, при таких взглядах, может быть, мне не стоило бы жениться.
А он любил вообще свою жену и свою семью?
Он безумно любил, он был очень счастлив с Верой Николаевной. Она тоже, она сразу как-то приняла всю вот эту страстную любовь мужа к живописи, хотя она сама была прекрасной музыкантшей и была ближе к миру музыки. Uh-huh. Там были, у нее был очень хороший учитель Риба, и он же учил ее дочерей.
С Чайковским дружили.
Да, но Чайковский потом был и уже стал как бы не родственником, но свойственником, потому что племянница Третьякова, дочь Елизаветы, его сестры, вышла замуж за брата Чайковского, uh-huh, Анатолия, так что там были еще и такие родственные связи. Вот, но главное, что вот он потом второй раз к этой проблеме, он обращается в 93-м году в письме к своей дочери Александре Павловне Боткиной. Он пишет так, что для родителей обязательно дать детям воспитание и образование, но вовсе не обязательно обеспечение.
А дети вообще вот, как-то всё расценивали.
Он как бы пришел вот к такому, и поэтому он вот...
Ирина Сергеевна, а дети что по этому поводу думали?
А вы знаете, дети, по-моему, тоже его очень понимали. Единственный был разлад с Верой, которая хотела выйти замуж за Зелоте, а Третьяков, человек такой достаточно консервативный, решил, что вот он не должен ее пускать вот в этот мир такой вот артистический. Ну и потом он... Конечно, он говорил, там был очень тяжелый момент, она заболела горячкой, она очень хотела выйти замуж за Зелоте, пианиста. Но в это время случилось несчастье большое. У них умер сын Ваня, который был главным как бы наследником, надеялся, Третьяков будет. Мальчику было 8 лет. Это было огромное горе, потому что второй сын был такой, родился больным. Недоразвитый немножко.
А сколько всего было детей?
6 детей, 4 девочки было.
И как дальнейшая судьба сложилась тех, кто все-таки выжил?
Александра Павловна Александра Павловна Боткина вышла замуж за сына Сергея Петровича Боткина, знаменитого врача. Сергей Сергеевич, ее муж, был тоже врачом. Правда, он умер довольно рано, в 2010 году. Вот, и у нее было 2 дочерей, и сейчас есть продолжение. Вот. А Вера Павловна Зелоте уехала потом в Америку, жила в Америке, и там наследники ее, наверное, Татьяна лучше скажет, родословные занимались, они, по-моему, в Америке, да?
Да,
наследники. Да, да. Вот, у Гриценко она умерла, и никого не осталось, вы расскажете сейчас, да. Вот, а мне только хотелось бы еще, конечно, сказать вот о том, что он был великий труженик. Просто вот это такое очень важное его качество.
А вот у меня как раз вопрос, сейчас мы еще успеваем, да, задать до новостей вопрос. Все-таки, что это было за дело, помимо Третьяковской галереи, то есть на чем зарабатывались деньги? Третьяков был промышленником.
Танечка, пожалуйста.
Это же... И не только купец, но и политик, входивший в Думу и, в общем, лоббировавший определенные вопросы.
Это Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, да. Политик, да, и одно время он даже занимал пост московского городского главы. А Павел Михайлович Третьяков, он был выборным от московского купеческого сословия, и дальше как бы вот этой общественной ступеньки он держался, как-то дистанцировался. У него было большое дело его жизни, это галерея, создание Третьяковской галереи, и активно вместе с братом и со своим зятем Коншиным, вот о котором только что сказала Ирина Сергеевна, они вели предпринимательские дела. Они владели Новокостромской льняной мануфактурой, которая производила полотна, разного рода полотна. И сегодня эти полотна хранятся в музее, в отделе тканей Государственного исторического музея. И когда у нас будет выставка, они будут экспонировать.
Таня, простите, ради бога, мы сейчас должны прерваться на выпуск новостей, а потом продолжим и немножко попутешествуем действительно по родословной Третьякова, да, поговорим о том, о его потомстве, да, и о его предках тоже и родных, ладно?
Конечно.
В Москве 14.30. Здравствуйте. В студии Дмитрий Борисов. Новости на Эхе. Совет управляющих МАГАТЭ на экстренном заседании в Вене около получаса назад принял резолюцию по иранской ядерной проблеме. Россия, как сообщил посол Москвы, поддержала этот документ. Всего за проголосовали 27 стран. Воздержались Алжир, Белоруссия, Ливия, Индонезия и ЮАР. Против были три страны – Венесуэла, Куба и Сирия. Обсуждение резолюции продолжалось 3 дня. Документ предусматривает передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Аль-Барадей в соответствии с резолюцией проинформирует Совбез ООН об иранской ядерной программе. И вот только что последовала реакция иранских властей. Официальные представители Тегерана заявили, что после принятия резолюции МАГАТЭ Иран намерен немедленно возобновить полномасштабную деятельность по обогащению урана. Кроме того, Тегеран запрещает отныне проводить выборочные проверки своих ядерных объектов инспекторами ООН. К другим новостям. Останки советских вождей необходимо перезахоронить с Красной площади на специальном мемориальном кладбище. Так считают некоторые российские сенаторы. Такое кладбище надо создать в Москве или области, уверен зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Василий Лихачев. Он говорит, что исходит из двух факторов. Первый – человеческий, второй – общественно-политический. Создание мемориального кладбища, по мнению Лихачева, символизировало бы историческую память. Поисковым работам на месте крушения парома в Красном море сегодня подключился американский военный вертолет «Орион Б-3». По официальным данным, спасены 415 человек. Поиски остальных продолжаются. Всего на борту парома находились более 1400 пассажиров и членов экипажа. Среди них 105 детей. Как говорят очевидцы, паром затонул из-за пожара, который начался в трюме. Экипаж МКС минувшей ночью выходил в открытый космос. Примерно в 7:30 утра по московскому времени космонавты Валерий Токарев и Уильям МакАртур вернулись на станцию. Перед возвращением они сфотографировали друг друга на память в открытом космосе. За пределами МКС они работали в невесомости 6 часов. Официальный курс доллара, установленный Центробанком России, на эти выходные понедельник 28 рублей 17 копеек, курс евро 34.04. Ближайшей ночью в Москве минус 23.25, в воскресенье днем в столице облачно с прояснениями, местами слабый снег, минус 18.20. Дмитрий Борисов, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. Число пациентов, страдающих этими заболеваниями, увеличивается с каждым днем. Как оградить себя от этих заболеваний и что может помочь в процессе лечения?
Альгения – новая разработка российских ученых. Натуральный продукт для диетического и лечебно-профилактического питания. В комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний альгения помогает стабилизировать артериальное давление, уменьшает боли в сердце, одышку и головокружение. Уже после непродолжительного приема альгении наблюдается улучшение кровоснабжения сердца и сосудов головного мозга, снижение уровня холестерина и сахара в крови. Подробную консультацию вы можете получить у наших специалистов по телефону 540-76-76. Подарите новую жизнь своим сосудам вместе с Альгенией. 540-76-76.
Посоветуйтесь с врачом.
Государственный центральный концертный зал «Россия» и радио «Эхо Москвы» представляют юбилейный концерт театра-балета Бориса Эйфмана 28 февраля. Начало в 19 часов. Заказ билетов 298-29-66.
Кирилл, 20 лет, студент второго курса. Считается одним из самых сильных студентов вуза. Увлекается скейтбордингом. Не курит, не употребляет наркотики. Ведет активный образ жизни. Общителен, самостоятельный. Убежден, что при желании человек может справиться с любой проблемой. Убежден, что проблема СПИДа его не касается и никогда не коснется.
Да как-то не думал об этом. А что?
Неважно, кто ты. Перед проблемой СПИДа все равны. Узнай больше. www.stopspeed.ru.
Реклама на Эхе. Оно того стоит.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня мы с Ксенией Беслашвили поем дифирамбы Павлу Третьякову. И здесь с нами в студии Ирина Ненарокомова, писатель, искусствовед, автор книги «Павел Третьяков и его галерея» и старший научный сотрудник Третьяковской галереи Татьяна Юденкова. Нашим слушателям напомню, что пейджер работает 725-66-33. Здесь уже много интересных вопросов. Я постараюсь некоторые из них успеть задать нашим гостям. И все-таки, наверное, я предлагаю обязательно несколько телефонных звонков принять, может быть, где-нибудь под конец нашей передачи. Напомню, телефоны прямого эфира 783-90-25 и 783-90-26. Вернемся к Павлу Михайловичу Третьякову. И вот наши слушатели нас очень, очень просят рассказать подробнее, в чем состояла купеческая деятельность Третьяковых. Вот Татьяна начала об этом говорить. Тань,
купеческая,
пожалуйста.
Купеческая, вы имеете в виду предпринимательская, да?
Да, да.
Вот я сказала, что они владели фабрикой, которая уже к концу XIX века занимала одно из первых мест в России по качеству и по количеству производимого товара. А уже после смерти Павла Михайловича Третьякова, когда в наследство вступили племянник и уже там внуки Павла Михайловича, она вышла на мировой уровень, эта фабрика. Кроме того, в течение 40 лет Третьяковы владели магазином на Ильинке, в экономическом центре, так сказать, Москвы, да, где это улица банкиров, магазинов считалось. И магазин находился напротив биржи, торговал как русским, так и заморским, зарубежным товаром, торговали полотном и женским и мужским платьем.
Татьяна, а фабрика, да, простите, я уточню, может, я прослушала, что за мануфактура?
Льняная мануфактура, да, производила полотно, там, ну, простыни, скатерти, салфетки, дальше холсты, и уже в начале века одевала русскую армию, была поставщиком императорского двора, но это уже после смерти Третьяковых. А, кроме того, Третьяковы осуществили очень интересный проект в Москве, который был результативным как в коммерческом смысле, так и в градостроительном. Они прорубили китайскую стену, построили здание, которое соединило с собой два больших квартала Москвы. Никольскую улицу и Охотный ряд, которые в то время не пересекались. И создали здание, которое сегодня называется Третьяковский проезд. И первый этаж здания они сдавали в аренду крупным торговцам. И тоже где-то в середине, не в середине, а к 80-м годам 19 века это стало одной из самых фешенебельных мест Москвы. Там был магазин готового, модного готового платья Алексеевых. Алексеевы, кстати, приходили с родственниками Третьяковым. И сейчас скажу. Константин Сергеевич Станиславский, который по отцу Алексеев, он работал, кстати, в конторе, вот, которая располагалась в этом Третьяковском проезде. В Третьяковском проезде также арендовал помещение аптекарь Фирейн и много других таких именитых людей. Вот таким образом как-то были связаны с деятельностью братьев Третьяковых. Еще хотела рассказать о таком интересном случае вот в предпринимательской судьбе, что ли, Павла Михайловича Третьякова. Предпринимательской и как создателя Третьяковской галереи одновременно. Третьяков был обеспокоен тем, что люди, которые шли в Третьяковскую галерею, а Третьяковская галерея с 80-х годов была уже открыта для публики, был обеспокоен тем, что проход по водоотводному каналу, по набережной, когда идут люди, они сталкиваются с трактирами, с разного рода питейными заведениями, которые находились на набережной. Третьякову это очень не нравилось, это было несимпатично. А угловой дом вообще как-то славился какой-то скандальной такой шумихой. И Третьяков пытался как-то там воздействовать на обитателей этого дома, ничего не получалось. Тогда он покупает этот дом, забивает его досками там и чем-то. Этот дом некоторое время находился в бездействии, а потом на месте этого дома, по завещанию уже Павла Михайловича Третьякова, был построен дом вдовы сирот. Вот, известный.
Я бы хотела еще одну тему успеть затронуть, поскольку об этом очень многие пишут. Это вот версия, что семья Третьякова была старообрядческой. Есть ли какие-то подтверждения
мне
этому?
Мне кажется, что нет. Таких, я, по крайней мере, таких подтверждений не находила. А отец Третьякова, Михаил Захарович, он был старостой в православной церкви в первом Голутвинском переулке, церковь Николая Угодника. И даже говорил, что вообще он как бы обучался у отца Константина, говорил, что вот он окончил Константиновский университет, вот в шутку так. То есть они все ходили в церковь, есть воспоминания священников о том, Павел Михайлович не очень часто посещал посещал церковь, но когда он приходил, не было случая, чтобы он не достоял до конца службу. Угу. Он становился, по воспоминанию священника, сзади столпа одного и стоял тихо, спокойно. То есть он молился в душе постоянно. Это понятно, он был очень верующий человек.
Ирина Сергеевна, у меня такой вопрос, то, что меня всегда волнует. Каким образом формируется художественный вкус у такого рода людей? Кто влияет на них?
Вы знаете, в этом отношении вот Павел Михайлович тоже фигура совершенно уникальная, потому что на него особенно никто никогда не влиял. Вот эти слова проходят просто в огромном количестве воспоминаний. Но к кому он прислушивался, это известно. Он прислушивался к Крамскому, безусловно. Он ценил очень Перова совет. Это не важно, он мог не последовать совету художника, но он слушал мнение Остроухова, Васнецова. Вот это основные были, пожалуй, для него такие авторитеты. Но всегда все-таки он вот окончательное решение принимал сам. Особенно это было так явно уже в 80-х, 90-х годах, когда пошли новые веяния, когда пленэрная живопись появилась. И, допустим, когда появилась картина Нестерова «Пустынник» и «Видение отроку Варфоломею», то Третьяков купил сразу эти картины, и еще пока они не были на выставке в мастерской. Но это вызвало бешеное раздражение старых передвижников, и на одном, на очередном каком-то обеде у Третьякова, по одним воспоминаниям мясоедов, по другим Прянишников, сказали, что зачем вы прививаете вашей галерее сифилис. Вот даже было такое вот высказывание. И когда и на выставке то же самое, к нему подходили, и Стасов тоже был страшно возмущен. Теперь нам даже странно,
Репин
что
возмущался
такие,
потом, да,
что такие картины могли вызвать какое-то возмущение. Но он сказал говорившим, что вы знаете, я еще мог бы подумать, покупать картину или нет, но выслушав вас, я понял, что я обязательно эти картины куплю.
Вот покупал ли он когда-нибудь картину художника просто из желания ему помочь, если человек находился в трудном периоде?
Вы знаете, что может быть в начале деятельности, может быть. Он Горавскому очень много художнику, такому малоизвестному, не очень интересному, помогал много. Кроме того, он помогал просто, он, допустим, брал, у него братья были в кадетском корпусе, он брал на субботу-воскресенье детей Горавского вот к себе домой. Возможно, помогал, но очень быстро это кончилось, и он был, конечно, исключительно принципиален в подборе картин. Сначала, конечно, он как-то нащупывал просто путь, по которому идти, а потом уже очень четко отбирал картины.
Можно я еще хочу вернуться к тому, что говорила Татьяна в самом начале, потому что как-то с особым смыслом Татьяна произнесла слово «москвич» в отношении Павла Третьякова. Я так понимаю, что какой-то особый действительно смысл вы в это вкладываете, в это понятие. Вот что это такое для него значило, то, что он является московским человеком из Москвы?
Ну, в Москве вообще была какая-то особая атмосфера, в которой, собственно, формировались братья Третьякова в середине XIX века. Она была центром славянофильства, когда такой центром русскости, где, собственно, процветала вот эта идея русская, русская идея. И, безусловно, так или иначе, Третьяков впитывал в себя вот эту вот идею. И в его письмах уже более позднего времени можно найти о том, как он говорит, что Москва является сердцем России, и, собственно, его галерея не случайно должна оказаться в Москве, потому что в Москву со всей России стекаются люди, и так или иначе они будут иметь возможность прийти в музей. И поэтому, собственно, музей русского искусства, он должен находиться вот в центре России. Кроме того, в Москве вот была особая атмосфера купеческая, которая противостояла атмосфере Петербурга. И, безусловно, вот эта жизнь московская, она влияла на жизнь семьи, что ли, Павла Михайловича Третьякова. И вот уже Ирина Сергеевна сказала о том, что браки, совершались браки вот между купцами, и где-то уже концу XIX века так получилось, что Третьяковы состояли в родстве и в свойстве с самыми крупными купеческими фамилиями Москвы, и не только Москвы, но и уже и России. И происходила как некая такая трансформация из купеческого сословия в разряд интеллигенции. Да? То есть мы знаем, что уже дети Третьякова выходили замуж за докторов, за там, морских офицеров.
Ну вот расскажите немножечко о тех, кто до сегодняшнего дня эту фамилию носит. Вот если несколько слов о потомках Третьякова.
Ну вот Ирина Николаевна начала говорить об Александре...
Ирина Сергеевна,
извините, пожалуйста. Об Александре Павловне Боткиной, которая была замужем за Сергеем Сергеевичем Боткиным. У нее было двое детей, две дочки, Анастасия и Александра. Александра была известной актрисой, сначала немого кино, потом просто кино. Впоследствии она преподавала в АВГИКе. И вот ее... дети ныне живут в Москве и, собственно, общаются очень тесно с Третьяковской галереей, помогают во многих наших проектах, приходят на наши вернисажи и будут присутствовать на юбилее. Uh-huh. Кроме того, вот к юбилею Третьяковской галереи нам удалось разыскать потомков по линии Зелоти, которые проживают в Америке. И поскольку Вера Павловна Зелоти со своим мужем Александром Ильичем Зелоти, дирижером, музыкантом, композитором, они большую часть своей жизни не прожили за границей, и после революции там и остались, и, собственно, умерли в Нью-Йорке. Их шестеро детей также вот оказались, собственно, за границей. И где-то в середине 70-х годов самый младший из сыновей Веры Павловны Александра Ильича Зелоти приезжал в Москву и подарил Третьяковской галерее женский портрет Сурикова. А потом вот эти все связи прервались. И вот сейчас нам удалось разыскать Александра Зелоти. Он правнук Третьякова, правнук Павла и Веры Николаевны Третьяковой. Он тоже приедет к нам на юбилей и привезет своих двух племянниц, которые очень хотят приехать в Москву и увидеть и Третьяковскую галерею, собрания и так далее. Вот. Что касается Любовь Павловны Зелоти, третьей по старшинству дочери Павла Михайловича Третьякова, не Зелоти, а Гриценко, я прошу прощения, она вот дважды была замужем. Первый раз за художника Гриценко, который очень быстро умер от туберкулеза. Второй раз она вышла замуж за художника Бакста. Где-то в 22-м году она выехала за границу к своей сестре, вот к четвертой младшей дочери Павла Михайловича Третьякова, и в Сан-Ремо она умерла в 28-м году, оставив двоих детей. Марина Николаевна Гриценко, которая очень много сделала для Третьяковской галереи. И Андрей Бакст, художник, это сын художника Бакста, который прожил большую часть жизни в Париже и сам был художником. И четвертая младшая дочь Марья Павловна Третьякова, о которой очень мало что известно было, она вышла замуж за брата Сергея Сергеевича Боткина, младшего брата Александра, такое бывало часто. Вот, вместе с ним совершила кругосветное путешествие в 900-х годах, что, в общем, проявив такую отважность для женщины того времени. И после революции 17-го года, видимо, через Крым, они тоже эмигрировали в Италию, там осели в Сан-Ремо, и она умерла в 52-м году, вот они всей семьей похоронены на кладбище под Сан-Ремо. У них была дочь, у которой детей не было. Она умерла даже до смерти еще Марьи Павловны Третьяковой Боткиной.
У меня вопрос к Ирине Сергеевне уже касательно самой галереи и ее собрания. Вот Павел Третьяков начинает собирать галерею. Был ли в этом определенный дух противостояния вкусу, который господствовал в 60-е, 70-е годы? И было ли в его поступком, было ли в его поступке тоже некое противостояние общественному вкусу? Вот.
Нет, я не думаю, чтобы было противостояние. Нет. Хотя Павел Михайлович читал революционно-демократическую прессу, которая тогда среди молодежи пользовалась большим успехом, и выписывала, есть просто свидетельство, «Современник», «Отечественные записки». Он брал с собой на дачу в списке вот книг-журналов, которые он брал, были вот эти издания. Там, естественно, были и Чернышевского, и в Михайлова статьи. То есть передвижники ему были очень близки по духу, потому что они писали о жизни. А вот эта демократическая пресса, она как раз призывала отойти немножко от академизма, от картин, посвященных исключительно библейским сюжетам, мифологии, а заняться непосредственно нашей действительностью, которая тогда тоже была довольно грустной. Вот, поэтому он, конечно, и он был ровесник практически первых передвижников, Перов в Москве, это общество передвижников организовывал Крамской и Гератовли в Петербурге за создание, и поэтому, когда в 1871 году открылась первая выставка передвижников, то практически все лучшие картины этой выставки «Грачи прилетели» Саврасова и картины Перова «Охотники на привале» и «Рыболов», и еще целый ряд картин купил именно Павел Михайлович Третьяков. Это было вот созвучно его душе.
А, Татьяна, вы там с чем-то не согласны?
Нет, я не то чтобы не согласна, то, что говорит Ирина Сергеевна, это действительно
мы
так.
Мы очень любим, когда у нас гости не согласны друг с другом. Вот. Ну-ка, поделитесь.
Нет, просто действительно вот одно из таких интересных качеств Третьякова, любителя искусства, вот потом он превращается уже в серьезного знатока и музейщика, это то, что он умел приобретать картины, еще, которые находились еще в мастерских художников, то есть до общественного признания, до того, как картина попадет на выставку.
Интуитивно чувствовал, угадывал,
и это говорит о том, что он был очень независим в выборе, собственно, картин. И выбирал он все то, что лучше, то, что ему нравилось, и то, что он считал должно войти в его собрание, которое отражает ход развития русской живописи. И поэтому в какой-то момент передвижники были, что называется, на высоте и в расцвете. Он покупал передвижников. До этого он покупал художников, когда начинал собирать, которые получали награды академические. Он еще был робкий как коллекционер. Он только нащупывал свой путь, свое направление. Да? А потом уже, в 80-е годы, он покупал не обязательно те работы, которые выставлялись на выставках, или те, что принадлежали вот, ну, к произведениям художников-передвижников, да, и те, что были призваны. Он покупал, например, произведения того же самого Куинджи, который покинул товарищество передвижных художественных выставок по идейным соображениям. Известно, что и Перов тоже вышел из товарищества. То есть там были какие-то внутренние непонимания, несогласия, отношения были сложные между художниками. Третьяков это игнорировал. Mm-hmm. Он пытался находиться над схваткой. И в этом смысле он тоже человек, который интуитивно чувствовал эту художественную ткань своего времени. Он очень хорошо, прекрасно чувствовал, понимал отношения между художником, их связь сложную с академией художеств, и старался находиться над схваткой. Ему не важно было, какому лагерю принадлежит художник,
да, это
какой
партии. Это... Как раз Третьяков вот собирал и картины 18 века, что удавалось достать, уже было трудно, естественно. Он собирал иконы, он собирал и рисунки, гравюры. И, например, Дягилев назвал его собрание дневником поразительного по полноте. То есть он действительно своей коллекцией как бы писал историю русской живописи.
Давайте, поскольку я обещала телефон включить, давайте мы это сделаем. Я напомню наши номера телефонные 783-90-25 для тех, кто живет и слушает нас в Москве, и 783-90-26 для немосквичей. Ваши вопросы нашим гостям. А я еще раз напомню, что у нас в студии Ирина Ненарокомова, писатель-искусствовед, и Татьяна Юзенкова, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Пожалуйста, ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
И я хотела просто высказать свою необыкновенную любовь Третьяковской галереи.
Спасибо.
Я с детских лет собирала открытки, которые выходили такими сериями. И еще я читала книгу Мудрогеля, о которой вы, конечно, знаете. Очень трогательно написанная, правда, давно, надо будет ее перечитать. Вопрос мой такой.
Да.
Скажите, вот когда Третьяков только владел этой галереей, у него было много картин в запасниках?
Спасибо, Наталья, вам за вопрос. Кто ответит?
Вы знаете, Татьяна. Я хотела бы сказать, что собрание Павла Михайловича Третьякова на момент его смерти насчитывало около 3000 произведений. То есть рисунок, акварель и живопись входило. И все произведения у него были выставлены. Исключение составляло несколько картин страстного цикла «Ге», которые по соображениям цензуры Третьяков вынужден был держать за коленкором, за темным занавесом. этим. А все остальное у Третьякова было выставлено. И уже после смерти Павла Михайловича Третьякова, когда попечительский совет Третьяковской галереи принял решение пополнять Третьяковскую галерею, вот тогда был образован первый запас.
Угу. Следующий звонок, пожалуйста, 783-90-26. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста. Я не буду говорить о ценностях галереи, это весь мир знает.
Пожалуйста.
Я хотела бы узнать у дам. Вот дочь Третьякова или его племянница, кто собирал картины Сурикова? Извините, пожалуйста, Иванова, Александра Ивановна.
Спасибо за вопрос. Как вас зовут, простите?
Нина Григорьевна.
Нина Григорьевна. Ну, кто скажет?
Картины Иванова в основном собирал Боткин. Был Михаил Петрович Боткин, он сам был художником, и с Ивановым был знаком. И Дмитрий Петрович Боткин тоже частично вот собирал. Третьяков тоже имел несколько этюдов Иванова, но вот основное было у Боткиных.
Еще звонок, пожалуйста, 783-90-25. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Полина.
Да, Полина.
Я хотела спросить, а есть ли сейчас вот такие люди...
Я хотела этот вопрос... Полин, на самом деле я хотела напоследок, на финал оставить этот вопрос-вопль.
А можно договориться?
Договорите. Мы просто смеемся.
Которые дарят хотя бы, не создают новые галереи, но хотя бы дарят вот вам картины наших современных художников или старых, которые бы перекупали за границей. Можете не называть их фамилии, но есть такие, и сколько их?
Спасибо, Полин. Ну что же, кто ответит?
Ну, такие люди есть. И в Третьяковскую галерею дарят картины, и поступают деньги, так называемые спонсорские деньги, на приобретение картины старых мастеров и современных мастеров. Просто, может быть, действительно их не так много, этих людей, но они, безусловно, есть. И мы надеемся, что все наши проекты, которые вот в Третьяковской галерее разворачиваются, и в том числе связанные с деятельностью Павла Третьякова и Сергея Третьякова, они еще больше побудят нынешнее поколение предпринимателей вот к такой благородной деятельности, действительно, которым была посвящена жизнь вот людей позапрошлого века.
Ну, я думаю, что справедливости ради надо все-таки отметить, и заинтересованность государства не должна быть вот в таком порыве души. Его надо поддерживать, правда же?
Конечно.
И все-таки в ту пору, когда были и Третьяков, и как его там еще через запятую называют обычно, когда этот вопрос риторический выбрасывают в общество, и Бушинский, и Савва Морозов, да, все-таки Алексеевы, да. Ну, тут все-таки желательно, чтобы и государство, и власти в этом смысле как-то поддерживали людей. Да? Это должно быть обоюдно.
Ну, конечно.
А давайте еще один звонок успеваем принять. Пожалуйста, 783-90-26. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это, вы знаете, я пишу о Третьяковке и рисую.
Так.
Вот. Я...
А как вас зовут, простите?
Меня зовут Людмила Шостаковская. И я сейчас собираюсь как раз написать статью и хочу отметить, что мне в Купеческом музее сказали очень интересную вещь, что Третьяковские построили еще замечательную консерваторию в каком-то городе, по-моему, в Нижнем Новгороде, я точно не помню. Замечательно, красивое очень здание. Я видела это здание в Купеческом музее. Вот. И, конечно, с удовольствием купила эту книжку, в каком издательстве она... вышла.
Арт-родник.
Арт-родник и когда?
Это 98-й год, переиздание. Серия «Русские коллекционеры».
Сейчас эта книжка продается.
Да, она продается.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Я хотела еще сказать, что у меня несколько статей о московских купцах. И вот эти связи я тоже сейчас просматриваю, очень любопытно, необыкновенно интересно. Уже 16-я статья скоро выйдет в издательство.
Спасибо вам большое. Да, у нас пошла реклама под конец эфира. Но, тем не менее, огромное спасибо нашей слушательнице Людмиле, которая вот еще и статьи пишет, в том числе и про нашего сегодняшнего героя. Мы должны уже близиться к финалу. Я бы хотела вернуться к Москве и к Третьякову и задать Татьяне вопрос, на который она хотела ответить, по поводу того самого миллиона. Больше миллиона он пожертвовал в Москве.
Нет, я просто хотела сказать еще об уникальности Павла Михайловича Третьякова. Любопытно, что помимо его дара городу Москве, вот в лице Третьяковской галереи, здания со всем собранием, да, они сделали этот дар вместе со своим братом, младшим братом Сергеем. Помимо этого, Павел Михайлович Третьяков вошел в число самых крупных жертвователей по Москве. Он подарил Москве более 1 000 000 рублей, я сейчас точно цифру не помню,
к Московскому купеческому обществу и более 1,5 миллиона рублей городскому управлению, то есть Москве, на обустройство благотворительных учреждений. И целый ряд исследователей, а сейчас в последнее время очень много исследований пишется и изучается вот эта тема предпринимательства и благотворительности. Исследователи гадают, почему так. И есть такая версия, что вот эти три жертвователя крупные были сделаны ровно по одной причине, потому что эти три человека не имели семьи, не имели наследников по мужской линии. И действительно, вот Ирина Сергеевна начала эту тему, но как-то разговор пошел в другую сторону. У Павла Михайловича было два сына. Один был больной, второй умер в раннем детстве. И это было большим горем и трагедией для Павла Михайловича Третьякова. То есть наследников не было, и ровно после вот смерти младшего сына, как пишет эта исследовательница, начинаются активные дары, жертвования Третьякова в пользу вот Москвы. Ну, кто знает, так это или не так, но, во всяком случае, вот эта мысль, она проходит в целом ряде исследований, посвященных этому.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа на этом заканчивается, но понятно, что это только пролог к большому циклу программ, посвященных собранию Павла Третьякова. Завтра, напомню, передача это будет в эфир в 2 часа дня. Я думаю, что к личности Павла Михайловича мы будем обращаться в том числе и в этих программах, когда мы будем говорить о конкретных картинах. Я надеюсь, что в этом цикле мы встретимся и с нашими сегодняшними гостями тоже, с Татьяной Еденковой, старшим научным сотрудником Третьяковки, и Ириной Ненарокомовой, писателем и искусствоведом, автором книги «Павел Третьяков и его галерея». Спасибо вам большое. Программу провели Ксения Ларина и Ксения Басилашвили.
Спасибо.
До свидания.